Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В Ютубе мы теперь выходим на новом канале «Радио Свобода. Контекст», и нам очень нужна ваша поддержка. Пожалуйста, если вы слушаете нас в Ютубе и не находитесь при этом в России, поставьте нам лайк, а еще лучше подпишитесь на канал. В этом выпуске речь пойдет о певце Шамане и его новом бренде «Я русский» и об интервью Ксении Собчак с Романом Протасевичем. На прошедшей неделе певец Ярослав Дронов, он же Шаман, огорошил российскую публику сразу двумя новостями. Первая о том, что он официально развелся с женой и, как он сказал в последующем интервью, вновь вышел замуж. После этого в блогах долго обсуждали, считать ли его слова оговоркой или выходом из шкафа. Но еще сильнее всех впечатлила новость о том, что Шаман подал заявку на регистрацию торговой марки «Я русский». Это позволит ему выпускать под таким названием целый ряд товаров, в том числе одежду, секс-игрушки и алкогольные напитки. Перспектива, что в продаже может объявиться водка под названием «Я русский», стала поводом для множества ироничных комментариев. Уже песня вызывала вопросы, а водка тем более, отмечает редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
В отношении этой великой композиции пропагандистского певца Шамана, я, кстати, никогда не понимал, чем тут можно гордиться, да, то есть, ну, ты же как бы не выбирал там, в какой стране тебе, в какой семье тебе родиться, то есть это все равно писать там, не знаю, там, я рыжий, например, да, или там, не знаю, у меня голубые глаза, какой восторг, или там, не знаю, какие-то вообще свои телесные, генетические особенности восхвалять. Но это довольно странно, потому что, ну, то есть это же не твой выбор, не твое достижение. Ты просто родился где-то, вот живешь. Но почему-то в нынешних условиях вопли «Я русский» работают даже как, возможно, эффективный коммерческий прием. И лучше всего эта коммерция будет связана, и это, конечно, очень важные новости культуры, лучше всего это будет, конечно, связано с продажей водки. Будет, по всей видимости, водка с таким брендом «Я русский», там будет лицо Шамана, и, значит, можно будет одиноко накидаться, глядя в глаза, голубые глаза Шамана, думая о том, как все-таки прекрасно, что я русский. Такой вот немножко аутический алкоголизм для «я русских».
В похожем духе высказываются и другие оппозиционные комментаторы. Аббас Галямов.
А почему, если русский, то обязательно водка? Вечно эти русофобы пытаются опорочить Россию.
Александр Баунов.
Говорят, Шаман запускает водку «Я русский». Логично, но будет ли расширять линейку? «Я русский на меду», «Я русский двойной очистки», «Я русский с хреном».
Теперь смысл этой песни будет считываться иначе, отмечает на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Песня Шамана пелась как «Я русский, я иду до конца». Мы думали, что имелось в виду, что он идет до конца на украинские позиции, пока не сдохнет и подорвется на мине и не будет убит впивидроном. Но нет, он идет до конца, в смысле, пока он не будет лежать под столом русский, он водку пить не перестает. «Я русский». Надо еще слоган тогда. Чего уж, товарищ Шаман. «Я русский» называется водка. Так подпишите снизу. «Я иду до конца». Чтобы все понимали, что вот этому товарищу надо наливать, наливать и наливать, пока не упадет под стол. Это нам только на пользу. Ну, кстати, цивилизованному миру это, безусловно, на пользу. Но уж смысл бренда «Я русский», согласитесь, Шаман, главный патриот России, раскрыл по полной программе. «Я русский, я иду до конца», оказывается, имелось в виду водка, а не то, что подумали в Государственной Думе Российской Федерации.
Для патриотической публики новость о регистрации бренда «Я русский» стала настоящей красной тряпкой. Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов даже призвал запретить Шаману регистрацию такого бренда. «Петь «Я русский» в облегающих лосинах – это не значит быть патриотом», – пригвоздил певца депутат. На Шамана набросились все – от военкоров, пропагандистов и провластных анонимов до Ксении Собчак. Претензии к нему перечисляет канал «Кремлевский безбашенник».
Раздутый на пустом месте пиар-проект на патриотизме под названием «Шаман» лопнул, как мыльный пузырь. Мало кому удавалось стать настолько токсичным за короткий срок. Развелся в год семьи. Заявил, снова вышел замуж на пике роста традиционных семейных ценностей. Опустился до хайпа ниже пояса заявлениями «не ношу трусов». Зарабатывал на пострадавших регионах и людях десятки миллионов. Оказался непопулярной пустышкой – 31 тысяча подписчиков на Рутуб при масштабном пиаре. Слухи о том, что он гей, только усилились. Глупо и смешно оправдывался за пользование немецкими и американскими авто и айфонами. Решил присвоить право быть русским, подав на регистрацию бренда «Я русский», пытаясь украсть это выражение у народа. Никакая голая вечеринка не нанесла столько урона ценностям и патриотизму, сколько один шаман.
Прошелся по шаману и политолог Сергей Марков.
Это какая-то гримаса, что возвели его на пьедестал. Хорошо, что свергают. А песни «Я русский, встанем» — их реальный автор — наш народ, святая душа нашего народа. А шаманов этих прочь, кыш нечистая.
Те же люди совсем недавно превозносили шамана. Очевидно, совсем не потому, что он действительно им нравился. Была команда «Хвалить» — хвалили, а теперь команда другая. Комментирует журналистка Маша Майерс на канале «Живой гвоздь».
Закон свора работает по такому принципу, что надо все время кого-то мочить. Ну так вот, это же тоже те же механизмы работают в смысле внутренних репрессий. Сначала посадили всех навальнистов, потом посадили всех активистов, потом выгнали всех журналистов, там или в другой последовательности. А теперь начинают искать внутренних врагов. Вот сейчас мочат врачей, потом кого начнут мочить? Вот сейчас замочат шамана, условно говоря. Чего там у них останется? Нового какого-нибудь слепят? И так далее, и так далее. Это просто закон своры. Поэтому закон живет вот эта часть российского общества.
О конкуренции среди патриотов пишет и провластный политолог Илья Грощенков.
Турбопатриотизм постепенно стал маргинализироваться, а управляемый – упорядочиваться. Вероятно, скоро начнутся процессы нормализации повестки, когда традиционалистские идеи будут уравновешиваться прогрессивной политикой и здравым смыслом. Даже на фоне декларируемых традиционных ценностей страна идет по пути цифровизации и прогресса. При этом получить цифровое средневековье в итоге вряд ли получится. Значит, процессы, связанные с подъемом националистической волны, также придется купировать, как это делали в 90-е, административно возглавив их всякими Баркашовыми-Макашовыми, да и Жириновским тоже. И в этом смысле шаман с его единственным месседжем «Я русский» окажется не просто невостребованным, а будет выглядеть как неприятное воспоминание об ушедшей эпохе.
Есть версия, что стремительное падение шамана с пьедестала может быть связано с его разводом. Бывшую жену Дронова Елену Мартынову называют гением пиара. Она раскрутила не только шамана, но и своего бывшего мужа, писателя Цыпкина. А еще Мартынова – топ-менеджер группы «Металл Инвест» олигарха Алишера Усманова. Ходят слухи, что шаман раскручивался в том числе за счет спонсорства Усманова, но в последнее время олигарх якобы рассорился с Кремлем, и у него стали отбирать важные активы. В эти слухи не верит политолог Станислав Белковский. Он прокомментировал их на канале «Ходорковский лайв».
Если Алишер Бахамович Усманов хочет осудить войну и Путина, ему ничто, никто не мешает это сделать. Он этого не делает. И поэтому, мне кажется, слухи об опале сильно преувеличены. Алишер Бахамович прекрасно знает правила игры в путинской системе власти. Я думаю, что он им следует. Другое дело, что он хочет дистанцироваться от формального участия в путинских каких структурах и системах. В том числе и уход Ирины Борисовны Винар из Совета по спорту, да, при президенте, так называется этот орган. Да, это тоже такой дипломатический ход, чтобы на Западе его предъявить.
Так или иначе, видимо, на этом карьера шамана как главного официального певца путинской России закончилась, констатирует блогер Анатолий Несмеян.
Вот теперь-то на юном даровании топчется вся патриотическая общественность. Сладострастно хекая будут пинать его всей толпой. Этих ребят хлебом не корми, дай кого-нибудь отпинать, особенно когда еще вчера он был весь из себя свой. Причем ничего особенного-то Дронов не сделал. Надо было как-то конвертировать полученный медийный доход во что-то более приземленное, чем скрепы. Звездный век недолог, особенно когда тебя слепили из того, что было, а жить потом как-то надо. Слоган «Я русский» — это единственное, чем может Дронов торговать. Неудивительно, что именно его он и попытался вложить в качестве своей интеллектуальной собственности. Ничего другого нетленного в его творчестве не случилось. Но толпа — страшная вещь, особенно разочарованная толпа. А Дронов умудрился войти не в ту дверь, не просек момент.
При этом вполне вероятно, что Дронов ничем торговать не собирался, комментирует на своем канале публицист Олег Кашин.
То если кто-то что-то патентует, это в последнюю очередь значит, что он сегодня же бросится производить товары под этим брендом. Речь скорее идет о том, чтобы не дать кому-то другому это запатентовать и производить такие товары, потому что действительно в ситуации, когда, наверное, хайп по поводу шамана уже сошел на нет, но тем не менее словосочетание «я русский», каким бы общим да оно ни было, оно ассоциируется не с футболками 282 статьи, как раньше, а именно с шаманом. И наверняка какому-нибудь жучку уже пришло, может быть, в голову начать производство место где-нибудь в Дагестане водки под названием «Я русский». И скорее шаман или те люди, которые через шамана это делают, наносят упреждающий удар и представят себе, что завтра на рынке появятся какие бы то ни было товары шамановские под брендом «Я русский», наверное, оснований думать нет. Вот я говорю, я 20 лет назад писал про Ленина, и за эти 20 лет, по-моему, не было случая, чтобы кто-то начал делать водку с Лениным. При этом есть еще история из личной практики, не знаю, смотрит ли он меня сейчас, мой добрый товарищ Сергей Сулейманович Мамедов, не знаю, уместно ли произносить его имя, но вот как бы характерная история, он миллиард лет назад просто вот в порядке, там, что называется, креатива придумал слово «москваз», да, «москва-квас», соответственно, «московский квас». Ну и, соответственно, не поленился, буквально запатентовал это выражение, и спустя много лет, там, условно, лет 10, когда на рынке появился, созданный какими-то другими людьми, не имевшими к нему никакого отношения, ну, не такая сложная конструкция, да, «москваз». Появился «москваз», он к ним пришел с этим патентом, говорит, ну, как бы это мой квас, и, соответственно, они ему что-то отстегнули, он был дико доволен, и они, в общем, тоже не в претензии, потому что это их, как бы, косяк, да, они не проверили незарегистрированный бренд на кого-нибудь.
Шаман написал пояснительный пост, в котором пообещал не спаивать Виталия Милонова и Ксению Собчак водкой «Я русский» и заявил, что торговую марку зарегистрировал превентивно, чтобы этого не сделали другие люди с недостаточно чистыми намерениями.
Ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпустить ту или иную продукцию под названием «Я русский». Но есть и те, кто делает это без всякого разрешения. За 2 года песня стала не только хитом, но и настоящим брендом. Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права, только и всего.
Но глава организации «Мы есть русские» Светлана Кузнецова заявила, что извинения певцу уже не помогут. «Русские люди родины не торгуют. Называть себя русским и при этом пытаться извлекать из этого гордого звания прибыль, деньги – это плохое воспитание», – сказала Кузнецова. Эти слова комментирует на канале «Русская кухня. История» Павел Сюткин.
Но теперь-то все стало на свои места. Оказывается, не поделили, кто будет торговать русскими. Но действительно, люди годами окучивали эту делянку, типа «мы есть русские». А тут какой-то ушлепок в кожаных штанах пришел и все себе забрал. Понимаю, обидно. Все-таки это общий бизнес уважаемых людей.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Ксения Собчак слетала в Минск и взяла интервью у Романа Протасевича, бывшего редактора телеграм-канала «Нехта». Чтобы его арестовать, Лукашенко несколько лет назад принудительно посадил в Минске самолет Ryanair. Протасевича приговорили к 8 годам тюрьмы, но потом помиловали за сотрудничество со следствием. В интервью он заявляет, что обменял свою репутацию на свободу. Комментаторы в один голос пишут, что это тяжелое зрелище. Алина Витухновская.
Собчак сделала интервью с Протасевичем, выглядевшим скорее плененным, чем умудренным пассионарным опытом. Посыл интервью «Не рыпайтесь». Нам показали, как работает кнут, но не показали пряников. Протасевич работает сварщиком, словно бы вновь отбывает трудовую повинность. Все это натужно, вымучено, чудовищно неубедительно. Скажу крамольное, найдется масса людей, которые предпочтут быть героями, нежели работать на заводе вместо карьеры персонажа и пожизненно унижаться в эфирах. Вообще, иногда быть героем проще всего.
Алекс Синодов.
2 оппозиционера – Роман Протасевич и Ильдар Дадин. Оба были олицетворением протеста, оба попали в тюрьму. Один отправился за решетку по собственной воле, ради ареста второго пришлось сажать самолет. Обоих пытали и угрожали убить. Обоих отпустили досрочно, одного благодаря сотрудничеству с властью, второй добился отмены приговора и наказания пытавших его тюремщиков. Один после заключения унижается или безит перед мучителями, второй взял в руки оружие и погиб в бою. От прежнего Протасевича не осталось ничего. Ильдар сохранил себя. Кто из них умер?
Это интервью выглядит как легализация бесстыдства, говорит на своем канале публицист Александр Невзоров.
Покорность диктатору – это сознательный выбор. И Протасевич, который сменил нимб мятежника на прощение и милость Рыгорыча, и оттопырившаяся Кремлю Ксюша, они вовремя сообразили, что рыпаться слишком опасно. Все равно ими подотрутся, но предварительно удавят. Забавно то, что на интервью к Собчак Протасевича одного не отпустили. При нем неотлучно дежурил великий инквизитор Беларуси Озаренок, который взглядами и кивками подсказывал бывшему нехтовцу правильные ответы. А вот Кремль работает чище. Маузер, приставленный к Ксюшиному затылку, был почти невидим. Да, то есть, как мы видим, иуды 21 века изменились. Теперь их, конечно, с осинами покончено, никакими бичами иуд на осину не загонишь. Надо сказать, что в этой легализации бесстыдства, конечно, что-то есть. И Протасевич, он такой отчасти грандиозный персонаж, он демонстрирует деловой подход, как можно быть иудой и насколько это комфортно.
Многие комментаторы, правда, считают, что бесстыдство тут проявила скорее Собчак. В их числе ведущий канала «Игорь Анулгрэм» Вадим Родионов.
За всем этим позитивом в заводском цеху реальная трагедия молодого парня, которого сначала сломали, а затем сделали дрессированной собачкой для пропаганды. Думаю, что Собчак это прекрасно понимает. Понимает и играет с этой собачкой, хотя и без огонька. Там, кстати, видно ее отношение. Посмотрите, когда они идут вдвоем по улице Минска, она включается только на ключевых словах. Просто проследите за выражением лица. Мне кажется, что в этом интервью отвратительно абсолютно все, включая актерскую игру, прилетевшей из Москвы кровавой барыни и предоставленного ей по блату нового крепостного.
С украинским журналистом Владимиром Золкиным, который берет интервью у российских пленных, сравнивает Собчак журналист Илья Шепелин.
Ксения Анатольевна Золкин. Реально, интервью почти на 3 часа с Протасевичем, которого Лукашенко держит где-то на цепи в подвале, и иногда выпускает в эфиры, чтобы его вдоволь поунижать. Тут еще и надсмотрщика Озаренка рядом посадили. Ну и как человеку в плену рассказывать про плен, учитывая, что интервьюер уйдет через час, а ему самому в плену сидеть дальше? Ну, разумеется, что в плену находится добровольно, и ему там все нравится, даже слишком хорошо с ним поступают.
Это сеанс публичного унижения Протасевича, говорит журналист Игорь Яковенко в интервью Василию Голованову на своем канале.
Это интервью – это, пожалуй, одно из самых отвратительных событий в медийном пространстве. Ну, если коротко, можно сказать, что, с одной стороны, это, безусловно, такой акт политической порнографии, просто прямую порнографии, потому что это было такое садо-мазо, когда унижение Протасевича, оно было именно вот в духе порнухи. Здесь же брутальный Озаренок, который, так сказать, ну, брутальный, понятно, в кавычках, но тем не менее, то, как он подавался, то, как вел себя униженно, подчеркнуто униженно, раздавлено Протасевич в этом присутствии Озаренка, как плотоядно улыбаясь договаривалась о свидании с Озаренком Собчак, все это было, носило именно отвратительный характер. Пожалуй, это самое отвратительное действие, которое мне... Хотя я постоянно, как медиакритик, наблюдаю за ток-шоу Соловьева, Скобеевой, Норкиной и так далее. Но здесь, конечно, по отвратительности Ксения Анатольевна превзошла всех.
Собчак в начале интервью сравнивает себя с Протасевичем. И в этом сравнении есть доля правды, пишет кинокритик Зинаида Пронченко.
Наверное, надо что-то сказать про поступок Ксении Собчак, нарядившейся в модный осенний оттенок, шоколадный, и съездившей в братскую страну за очередным острым интервью с Романом Протасевичем. Это и правда действие, выбивающееся даже из типичного для Ксении поведенческого паттерна. Кажется, вояж в Беларусь стал для нее попыткой обмена опытом. Одна жертва группового изнасилования наносит визит другой, дабы удостовериться, что и в процессе принудительного полового акта можно получить удовольствие, обрести смысл жизни. Роман вот стал сварщиком и отдыхает в Дубае. Вполне вдохновляющий пример. Тем более, что Ксению пускают в страны поприятнее, и пайку дают побольше и повкуснее. Есть повод приосаниться, почувствовать себя не простой заложницей, а золотой. Смешно, страшно, что Ксения пропустила момент, когда эта антитеза, иначе бы посадили, перестала работать. Она уже сидит, только не за убеждение, а за их отсутствие, изначальное. Поэтому ее, в отличие от Протасевича, не жалко. То, что она столько лет выдавала за свободу, было просто еще одним оттенком шоколадного.
Критиковать Протасевича в этой ситуации сложно, комментирует журналистка Татьяна Фельгенгауэр на канале Александра Плющева.
Мне кажется, что, вот коротко скажу, разбирать, что именно говорит Протасевич, это не очень правильно, потому что то, что сделала Собчак, это допрос заложника, не знаю, заключенного в присутствии вертухая. Я по-другому к этому относиться не могу. Человек, который оказался в руках белорусского КГБ, провел там изрядное количество времени, мне не кажется верным оценивать его слова и его поступки. Просто потому, что я не представляю, что бы говорила и делала я, окажись я в руках белорусского КГБ дольше, чем на несколько часов. Вот честное слово, я не такая смелая, я не Мария Колесникова. И в этом смысле, когда я смотрю вот этот разговор Собчак, мне в первую очередь видится именно вот эта картина, что она приехала сознательно записывать интервью с заложником, с пленным, с заключенным в присутствии человека, который в том числе его пытает психологически, я говорю про Озаренка. Поэтому у меня тут меньше вопросов к Протасевичу, гораздо больше вопросов к Собчак.
Многие комментаторы уверены, что этим интервью Собчак отработала политический заказ. Преступницей называет ее белорусский журналист Константин Каверин.
От этих ее интервью воняет тюрьмой, пытками и смертью. Но она непоколебима в стремлении легитимизировать преступные режимы Путина и Лукашенко. Вот же, как бы говорит она нам, все нормально. Ну да, есть перегибы, но жизнь идет своим чередом, и не такие они и людоедские, эти режимы. Все-таки 21 век и так далее. Не смотрите и не давайте смотреть это другим. Она точно такая же преступница, как и Соловьев с Озаренком, только чуть искуснее и, значит, гораздо опаснее.
Но встречается и мнение, что это интервью – хорошая журналистская работа. Об этом пишет, например, корреспондент «Новой газеты» Елена Романова.
Все накинулись на Собчак из-за интервью с Протасевичем. Что-то похожее было, кажется, после «Скопинского маньяка». Но по мне, так это важная синизаторская работа, которую, ну вот, случилось. Никто, кроме Ксении Анатольевны, сделать не хочет. Все нынче культурные стали, а там удобство во дворе. Как документ эпохи, интервью совершенно бесценно. Понимаю, что от аналогии уже тошнит, как от «Циклона Б», но это интервью в бараке Аушвица. Потом в музеях путинизма его будут показывать школьникам как пример жизни после социальной смерти, точнее, после социального убийства личности тоталитарным государством.
Политолог Дмитрий Орешкин на канале «Игорь Анулграм» говорит, что претензии нужно предъявлять не Ксении Собчак.
У меня нет претензий к Ксении Собчак, потому что она как журналист выступила. Она представила вот эту картинку довольно погано, правда. Понятно, что он испуган, понятно, что он выучил новую роль, понятно, что он скажет. Но вот это человеческое падение, оно, конечно, очень отчетливо видно на этом. Ну да, он перестроился, перековался. Я вспомнил, как в советские времена заставляли некоторых диссидентов, которых сломали, тоже по телевизору они выступали, и с таким же вот опущенным видом, потому что они понимают, что, в общем-то, они выглядят позорно. Они тоже рассказывали, что да, там за деньги Запада, против Родины, злоумышлял, больше не буду, перековался. Ну и вот Роман Протасевич, он там, кажется, сварщиком стал, да? Да. Отличная работа. В среде пролетариата он исправится, он будет служить во имя Белоруссии, помогать батьке Лукашенко строить суверенную голубоглазую Беларусь, которую тот несет, прижимая к груди могучими натруженными руками. Вот все это фуфло произносится словами, но есть же еще невербальный язык. Телодвижение, зажатое тело, глаза. Видно, что просто, ну, не дай бог. Вот не дай бог в такой ситуации оказаться. Я не собираюсь там этого Протасевича осуждать. Хотя я думаю, что он мог бы мог бы, наверное, повести себя достойней. Хотя, ну, понимаете, как, пока ты не попадешь в руки этих специально обученных людей, которые из тебя могут делать все, что угодно, предъявлять претензии очень легко. Я могу себе вообразить, какое давление этот Протасевич был вынужден пережить. И то, что он говорит про свою эту девушку по фамилии Сапега, тоже выглядит малодостойно. Короче говоря, ну да, человек вообще слабое существо. И ему, как опыт показывает, можно сломать хребет физически, а можно сломать хребет моральный, а можно его опустить, как в зоне там делают с тем, кто вдруг какому-то там пахану не понравился. И смотреть на это, конечно, без слез, как говорится, не взглянешь. Да? Но претензии не к Протасевичу, а к той системе, которая это делает нормой. Вот ломает, опускает, уничтожает, убивает. И считает это благом.
Так или иначе, из этого интервью можно извлечь некоторые уроки, пишет правозащитница Анна Каретникова.
Наблюдать за сломленным человеком, вынужденным вымученно доказывать зрителю по тем или иным причинам, что он живой, интересно, конечно. Это такой как бы неприличный, даже стыдный интерес. На некоторые вещи лучше не смотреть. Такое не принято. Но тем более ведь захватывающее. Ну, как с маньяком. Тут Ксения Анатольевна мастер. И когда я вижу краем глаза обсуждения, то часто встречается такое. А ваш самолет принудительно в Беларуси сажали, а вас пыткам подвергали, вот и молчите. Не смейте осуждать, он имеет право говорить что угодно. С одной стороны, казалось бы, не сажали и не пытали. С другой, и для меня куда более очевидной, нет, это неверная, порочная позиция. То, что меня или кого-то еще не пытали, не значит, что нормально предавать, нормально жить в страхе и лгать, нормально отказываться от убеждений, нормально оправдывать ненормальное. Все это может быть чудовищно, дико, но нельзя признавать это нормальным, потому что тогда утрачивается само понятие нормы. Ни от кого нельзя требовать быть несгибаемым героем, но это не значит, что нужно перестать видеть черту, потому что тогда ее можно провести где угодно.
В ответ на критику Собчак написала на своем канале: «Живя в России, я вижу разные способы примирения людей с реальностью и разные формы компромисса, которые для светлоликой публики, конечно, коллаборационизм и соучастие в преступлении». Конец цитаты. Слава человека, который уже не раз и не два сдвигал свою черту. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!